Давайте мы с вами еще помолимся, и у нас будет проповедь Божьего Слова. Давайте встанем, помолимся. Господи, благодарим Тебя за Тебя самого. Благодарим, что Ты заботишься о нас. Мы знаем, среди нас нет людей, способных явить славу Твою, так как это должно, разъяснить Слово Твое, как это должно, сделать это Слово живым в наших сердцах, вложить его туда. Поэтому мы не уповаем ни на какого проповедника, на пастыря, на наставника нашего, но мы уповаем на Тебя, что Ты используешь этих людей. И сейчас, Господь, просим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Пусть Слово Твое засияет, дай нам услышать голос Твой, дай услышать голос Твой через тексты Писания, а не где-то между строк. Дай услышать Твой голос и приблизиться к Тебе и понять, что Ты очень близок к нам, что Ты разговариваешь с нами, что Ты здесь, Ты не молчишь, Ты заботишься о нас. Господи, просим Твоего благословения для нас во имя Твое, ради славы Твоей. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Проповедь, которую я сегодня буду проповедовать, я назвал «Ободритесь, труд ваш драгоценен». На прошлой неделе прошла конференция, ну, в общем-то, тут несколько дней назад, буквально 4 дня назад, у нас была довольно сложная конференция, на базе нашей церкви она прошла, и Бог очень-очень сильно ее благословил, Бог созидал очень многих людей, очень глубоко это делал, и люди были из разных-разных мест, из, я не помню, 54 или 56 или 52 мест в Украине, и из Белоруссии, и из России, и из других там стран Российской Федерации. И это было благословение. Самые разные свидетельства я лично слышал, когда, например, ко мне подошел один человек, который не пастырь, но как исполняет его обязанности, потому что нет пастыря. И он со слезами на глазах подходил несколько раз ко мне, и каждый раз со слезами на глазах. Вот один раз он сказал такую вещь, он говорит, когда у нас был здесь такой как бы круглый стол, да, когда несколько служителей, несколько пастырей говорили о своей жизни, говорили о том, какие они ошибки допускали, как они, какой у них процесс в созидательном влиянии. И он говорит, я первый раз в жизни слышал, чтобы пастыри говорили о своих недостатках или о своих грехах. Первый раз в жизни. Были разные другие тоже свидетельства. Я знаю, например, из Москвы приехала одна группа, по-моему, 21 или 23 человека, пастор одной церкви просто привез на трех машинах, они ехали, можно, не знаю точно, там больше 12-13 часов, ехали, чтобы быть здесь, чтобы разделить это общение, считали это ценным, драгоценным для себя, чтобы заплатить очень много денег, потратить намного больше времени, чем киевляне потратили, то есть преодолеть большое расстояние, и я видел, как они потом собрались там на улице на перерыве и с Алексеем Алексеевичем Коломийцем, который тут тоже проповедовал, как основной проповедник, и они там, я не знаю, о чем они говорили, но это просто это было, это выглядело даже так очень интересно. Были еще другие служители, был, например, один брат, он был только один день, смог быть пастор из Харькова, и он написал мне письмо, и вот что он написал. «Коля, от всего сердца хочу поблагодарить тебя и твою пасторскую церковную команду за отличную организацию конференции. Было очень приятно видеть, как братья и сестры приветливо, дружелюбно и жертвенно служили всем нам. Я прекрасно понимаю, какой труд стоял за каждым днем служения команды волонтеров. Вы молодцы, огромное спасибо, это благословит Господь каждого, кто помогал. Мне также очень понравилось поклонение, хорошо организовано, отлично подобраны песни, отличное исполнение, есть на кого равняться. Это было мое первое тесное знакомство с Алмазом, и не побоюсь сказать, вы сияете любовью Христа и отражаете Его славу. Благословение всем вам». Это, конечно, не все свидетельства, которые были высказаны, еще больше, которые не были высказаны. То есть Бог просто явил свою славу, и это было, конечно, это было очень приятно, это очень было назидательно, это незабываемо, это колоссальное благословение, которое мы испытываем не так часто в нашей церкви. Это то, что произошло. И когда я лично смотрел на тех людей, которые служили нашей церкви, мое сердце наполнялось большой радостью, большим таким восторгом, восхищением о том, что Бог сделал, что Бог делает в нашей церкви, и большой любовью ко всем, кто служил. Я точно знаю, я не увидел всех, кто служил. Это я точно знаю. Я могу предположить чуть шире, чем то, что я смог заметить. И для меня это... Когда-то я сказал нашей церкви, что церковь наша – это спасение для моего христианства, для убеждения, что можно жертвенно и пламенно служить Богу всю жизнь. Можно не превратиться просто в того, который сидит, прихожанина, который приходит и уходит. Можно действительно жить Христом. Это для меня очень важно было. И в очередной раз я это испытал. И еще тоже такие были отмечены моменты. Лично мне еще вот Алексей Алексеевич Коломийцев говорил, и другие говорили о том, что видно, как церковь растет в зрелости, видно, как люди больше дружелюбно, больше заботливо, больше жертвенно относятся. Даже по маленьким вещам, которые люди замечали, они могли это увидеть. И это тоже благословение такое и восхищение, которое я испытываю в нашей церкви, радуюсь этому. Но я понимаю такую вещь, что цена, которую многим необходимо было заплатить, чтобы не просто быть на конференции, чтобы служить здесь, отдавая себя ради других людей, чтобы Божья слава засияла и была разнесена в разные места, чтобы Божье Слово было провозглашено и оно распространялось по нашей стране, по другим странам. Для того, чтобы это произошло, служителям пришлось заплатить довольно большую цену, когда они созидали эту конференцию. И эта цена – самоотверженность, большая усталость. Это нелегко, это трудно. И я понимаю такую, это простая вещь, она очевидна из Писания, она иногда кажется очевидней даже из нашей жизни, из нашего опыта, из физического самочувствия и эмоционального даже. Вот такая мысль, что чтобы являть славу Бога, действительно являть в плодотворном и таком продолжающемся служении, не просто вспышка, и потом просто человек ломается от усталости или уже боится служения, чтобы продолжать являть эту славу, чтобы быть преданным истине, преданным Богу, служители должны научиться двум вещам. Первое, они должны научиться трудиться до измождения. Когда ты переступил «не могу» один раз, потом ты добрался до второго, уже «не могу» точно, переступил и его, и так далее, и ты уже дошел до измождения, чтобы Божья слава сияла ярко, и чтобы служение человек был способен совершать для Бога и ценить это. И это было бы в течение всей его жизни, до конца своих дней, когда он будет, может быть, дряхлым стариком или старушкой, чтобы он не оставил этого, он должен научиться совершать служение до измождения. И второе, чему этот служитель должен обязательно научиться. Служитель должен научиться утешаться, когда он устал. Он должен научиться укрепляться, когда он изнемог от служения. Он должен научиться ободряться, должен научиться отдыхать и физически, и эмоционально, отдыхать в Господе, так, чтобы он мог окрыляться силами. Потому что если ты просто до измождения дошел, и ты не можешь ничем наполниться, ты просто не в силах продолжать. Или ты начнешь продолжать просто это по плоти. Этим двум вещам нужно обязательно учиться. Как тому, чтобы совершать служение самопожертвенно до измождения, так и тому, чтобы отдыхать в Господе. Это очень важно, этому нужно учиться. Иногда мы не умеем это делать. Иногда служение, вот это измождение наступило, и человек либо бросается в плотской отдых, когда он просто, включает телевизор, отключает свои мозги или компьютер, или утешается, покупкой каких-то вещей, шопингом, чем угодно. И он не умеет отдыхать в Боге. Он просто отдыхает в плоти. На самом деле он должен научиться отдыхать в Господе. Он должен научиться остановить себя, остановить желание решать другие вопросы, другие служения, другие нужды. И он должен научиться действительно насытиться Богом, чтобы выйти из своей комнаты, в которой он время с Богом проходил, или в какой-то пустыне отдаленной провел время. Выйдя с того места, где он проводил время с Богом, выйти окрыленным, опять укрепленным, утешенным, сияющим Христом, так, чтобы людям было очевидно, что этот человек был с Господом. Этому нужно научиться, и сегодня мы будем учиться вникая в Божье Слово, тому, как нам отдыхать в Боге, как нам утешаться Богом. Я понимаю, что многие устали, и я тоже устал. И моя конференция не закончилась в среду, она еще там была довольно такое насыщенное продолжение в четверг. Разные встречи и так далее, забота о тех, кто приехал, отвезти их в аэропорт и тому подобное. Я проснулся в 6 утра еще там, и все встречи были у меня. И потом нужно было после 7 вечера, нужно было время провести с детьми, с женой, поэтому я до ночи не расслаблялся. Ну, в общем, я думаю, что многие что-то подобное испытали, пошли уже на работу, и тоже там, может быть, не все смогли отдыхать. Хорошо, откройте, пожалуйста, третью книгу царств. Мы посмотрим, например, одного такого самопожертвенного служителя, который нес колоссальную тяжесть и невероятно устал. И мы увидим там 7 моментов, которые помогали ему утешаться Богом, наполняться Богом и отдыхать в Боге, а не просто в каких-то других вещах. Это служение Илии, пророка Илии. Третья книга царств, 18 и 19 главы мы прочитаем. И если у меня получится сделать это, и так останется время, то мы еще покажу вам несколько отрывков из Нового Завета, которые тоже говорят о том, утешают нас, когда мы устали. Третья книга царств, 18 глава. Ну, может быть, чуть раньше я вам скажу. История здесь такая. Цари, которые были в Израиле, в то время царство израильское разделилось на 2. Южное царство это было иудейское, северное это было израильское. Вот там менялись цари и там, и там. Вот здесь, в частности, говорится о царях израильских, как они сменялись, насколько они были греховны, и Бог там наказывал, и новый царь приходит. И вот в 16 главе написано, что пришел новый царь, его звали Ахав, и он был очень неугоден пред очами Господа. Это 16 глава, 30 стих. «Неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него он делал. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама», то есть это пример крайне греховной жизни, сына Наватова. «Он взял себе в жены Иезавель, дочь Эфвала, царя Сидонского», то есть она не была еврейка, что было запрещено. Он взял из Сидона эту жену. И кроме этого он стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, то есть все это было построено, жертвенники, которые построил в Самарии. И устроил Ахав Дубраву, это было поклонение Астарте, другому божеству. И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. И в 17 главе. «И сказал Илия, пророк Фесвитянин, из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Не будет влаги вообще. Плюс это такая территория, в которой довольно засушливая, поэтому просто это будет засуха, отсюда будет голод, потому что не будет урожая, это Божье наказание. И Бог сказал ему, уходи оттуда, и происходит ряд чудес, Бог питал его, Илию, через воронов, которые прилетали ему, пищу приносили, потом там, где он был, закончилась вода, высох поток, и он пошел дальше, в другое место, где была вдова, которая практически сама голодала, ее сын умер, и потом Илия воскресил его, и Бог через нее питал его. И вот 18 глава. «По прошествии многих дней было слово Господа к Илии в третий год. Пойди и покажись Ахаву, царю, и я дам дождь на землю». То есть, соверши служение, которое для тебя будет колоссально тяжелым. То есть иди к тому, который обладает всей властью, и он твой личный враг. Он тебя ненавидит после того, что ты сказал, что не будет воды, ее не было, не будет дождя, и он убивал, и его жена особенно рьяно к этому относилась. Они находили всех пророков, которые поклонялись истинному Богу, и уничтожали их, так что не было уже, очевидно, ни одного. И вот он говорит Илии, чтобы он шел в эту мясорубку под такое давление. Иди, совершай служение, на котором лежит тяжелая железобетонная плита и целый дом стоит. Иди к человеку, который ищет тебя, чтобы убить тебя. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Илия обладал достаточной зрелостью, И поэтому он пошел в это напряженное, очень тяжелое служение. Голод же сильный был в Самарии. И нужно понимать, что можете себе представить немножко, что такое голод, что такое умирающие дети от голода, умирающие старики. Это очень-очень страшное зрелище, это очень тяжело. Мы знаем в Украине, что было от Голодомора, мы знаем, что люди начинают есть других людей, детей своих и тому подобное. Люди становятся крайне эгоистичными, ненавидящими других, воюющими до беспамятства, до безумия. Вот эту ненависть являют. И вот Илия идет к народу, в котором именно Илия провозгласил это наказание на людей. Мы должны понимать, что Илия идет, и они знают, это тот, который взвалил, ну, Бог, конечно, это сделал, но это через чьи уста взвалено вот это вот наказание на нас. Он идет не только к врагу, который царь, его личный враг, он идет к народу, который готов его растерзать. Без глубокого доверия Богу невозможно даже ступить в такое служение. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель, жена этого царя, истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой. И вот куда идет Илия. Илия идет туда, где есть государственная программа по уничтожению пророков. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли мы где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишиться скота». И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, а Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня?» То есть он не только Илию хочет умертвить, но если кто только придет и принесет эту весть о том, что Илия приближается, то он уничтожит и этого человека по причине, которую мы ниже прочитаем. То есть даже кто-то, кто ассоциировался с Ильей, даже кто-то, кто как-то хорошо о нем говорил или упоминал его, не критикуя его, не ненавидя его, даже этот человек уже мог лишиться своей жизни. То есть представьте, какое напряжение, какая колоссальная критика против Ильи, какое недовольство, насколько люди не принимают его служение, насколько они не согласны, что это служение от Бога, насколько они не согласны с тем, что Бог не может так действовать, как ты нам говоришь, это ты наслал на нас там какое-то проклятие, горе или еще что-то. То есть вот эта атмосфера, в которой служил Илия, это очень тяжело. Илия говорит, точнее, Авдий ему продолжает: «Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». Во все государства посылали, такая ненависть. «И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя». И если это они бы, скажем, клятву нарушили, обманули, война началась. То есть, вот эта сила ненависти по отношению к Илии. Илия идет служить, тяжелая ситуация, и вот она становится еще тяжелее. Он понимает, что ненависть очень мощная. «А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илия здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя в другое место, не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. Хотя я его там царедворец, и правая рука его в управлении, он доверяет мне, но он не воздержится, и он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, Илия здесь, он убьет меня». И сказал Илия: «Жив Господь Саваоф, перед которым я стою. Сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. Мы видим, колоссально Илия был зарекомендован как человек крайне праведный. Он не начинает этого Авдия убеждать, уговаривать, эмоционально влиять на него, заклинать его там. Он говорит короткую фразу, И сила или сияние Божьего характера в Илии для Авдия достаточно, что он настолько уважает и говорит, что если этот праведный человек так говорит, так будет. И он разворачивается и способен рисковать своей жизнью, идти туда. И он донес. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Вот как мы воспринимаем твое служение. Служение истинное, служение передачи истины. Ты просто смущаешь, ты глупости говоришь, какие-то заблуждения. И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели или пренебрегли повеление Господне и идете вслед Ваалам». Илия не подстраивается, Илия не смягчает ситуацию, Илия не боится, он идет на большую конфронтацию, он прямо провозглашает истину, он обличает этого царя, и не только царя, но и дом отца его, и это очень серьезно на Востоке такие вещи говорить, и еще более тяжелое бремя ложится на Илию, то есть он не старается облегчить путь, он старается быть верным Богу, вот чем он движим. Теперь Илия говорит: «Пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Ваала». Огромное, огромное общество этих пророков. «И 400 пророков дубравных, которые поклоняются Астарте, питающихся от стола Иезавели, она кормит всех этих пророков». То есть собери весь народ и плюс 850 пророков. Он создает ситуацию нелегкую, это не только ответственно то, что он будет делать, это не только моментально разнесется по всему народу, потому что так и весь народ, насколько весь народ пришел бы, был там, и эти пророки, то есть он помещает себя в ту точку, на которую обращены глаза всего мира, и это тяжело, это маленькие слова, маленькие движения аукаются очень сильно, если кто-то там втайне что-то сделал не так, об этом никто не узнает, а если узнает, скажет: «Ну, там, кто он такой? Ну, сделал себе, сделал». А здесь пророк Божий, который представляет Бога, если он такое сказал, слово небольшое, неточное, это пробуждает сразу все эти разговоры, беспокойство людей и тому подобное. И вот он создает еще большее такое напряжение для себя по воле Божьей. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: „Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. Они как бы и Богу, и Иегове, и Ваалу, лже-Богу“. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: „Я один остался пророк Господень“». Вот эта ситуация, в которой был Илия. Он в одиночестве. Он один стоит. Нет рядом с ним еще других пророков, и чтобы он мог, может быть, от лица и их говорить. Кто бы мог рядом просто поддержать его, убедить или подтвердить его точку зрения, быть просто какой-то опорой, что он не что-то там выдумал или придумал. Он стоит один. Очень тяжелое положение для человека. Все эти моменты, которые я здесь подчеркиваю, показывают, что служение Илии – это было служение с колоссальной тяжестью, для которой, конечно, должна была быть высокая зрелость, чтобы нести эту тяжесть праведно. И быть способным идти еще в более тяжелые обстоятельства. Он был одинок. Он говорит: «Я один остался, пророк Господень, а пророков Ваала 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывает, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, просто что это загорится, есть Бог. Единственный истинный Бог. И отвечал весь народ и сказал: „Хорошо“. И сказал Илия пророкам Ваала: „Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, вы можете быстро справиться, все подготовить. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте“. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: „Ваале, услышь нас“, но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он Бог, не дочувае. Может быть, он задумался и не обращает на вас внимания, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. И стали они кричать, воспользовались, кстати, его советом, и стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним, чтобы расположить этого Бога. Вот это, кстати, отличие всех богов, кроме от истинного Бога. Все боги, которые есть придуманы на земле, во всех религиях отличаются этим. Они очень человекоподобны, потому что люди изобрели этих богов, они их придумали. Они очень там между собой воюют, имеют определенные слабости и тому подобное. И с другой стороны, это те боги, которых нужно как бы заставить расположить к себе. Бога истинного нельзя расположить, человек ничего не может дать такое, чтобы Бог был обязан дать в ответ. Но все остальные религии построены по этой системе. И даже некоторые ветки христианства заразились таким подходом, или отдельные люди, или отдельные церкви, подходом, что мы должны ублажить нашего Бога какими-то добрыми поступками, и тогда у меня будет все хорошо. Наш Бог не такой. Он принимает одну единственную жертву, жертву Иисуса Христа. Это единственное, что есть соответствующее нашему Богу. Иисус Христос был свят абсолютно, и поэтому ее жертва абсолютно свята и чиста, и поэтому она может приниматься Богом, она может, извините, котироваться на его рынке, она представляет ценность там. Все остальные наши жертвы, они запятнаны нашими грехами, и поэтому они не могут Богу представить что-то достойное Бога, чтобы он в ответ как-то благословил нас или что-то такое. Только истинная жертва Христа угодна Богу, и поэтому ни один человек не может спастись своими делами. Ни один человек не может спастись своими великими жертвами религиозными. Великими религиозными подвигами никто не может спастись. Великой милостыней, великими жертвенными какими-то поступками никто. Только через жертву Иисуса Христа человек обретает спасение. Только когда он полагается на то, что сделал Иисус. Только когда он приходит ко Христу своей верою и признает, Бог абсолютно свят, а я крайне греховен. Даже пусть я не такой грешник, как кто-то там из людей. По сравнению с Богом я крайне греховен. И Бог справедливо гневается на меня, и это справедливо мне быть в аду, и ад приближается, и я ничего не могу с этим сделать. И вот я смотрю на эту совершенную жертву Иисуса Христа на Голгофе, на кресте, когда Он умирал вместо меня там, когда взвален был на Него ад, справедливое наказание на Него взвалено было мое. И Он воскрес. Он не только был наказан, но он и воскрес, потому что он чист. И вот только он может меня спасти. И мне нужно укрыться в нем, мне нужно соединиться с ним. Я верю, Господи, что ты завоевал спасение для меня. И вот только так человек может спастись. И если он действительно верит во все эти истины, что Бог святой, я грешный и так далее, верит в то, что Иисус сделал за него, Бог спасает его. И, конечно, это будет очевидно праведной жизнью. Если праведной жизни потом не наступает, этот человек верит формальной религиозной верой, которая его не спасла. Точно так же мы успокаиваемся, приходя на Голгофу. Точно так же мы обретаем зрелость, приходя на Голгофу. Точно так же, разочаровываясь в себе, попадая в тупик безысходности, когда ты сам не можешь никак вырулить из этой ситуации. Это действует Евангелие, ты опять видишь Бог святой, ты опять не дотягиваешь до Него, и ты никак не можешь с этим справиться, и ты опять устремляешь свой взор на Голгофу, ты опять смотришь на Христа, Он дает тебе силы, Он укрепляет тебя. То, что Он сделал, являет Божью благодать, Божью милость тебе в этом успокоении, не в своей самоправедности, не в своих заслугах, не в том, что я все правильно спланировал и все очень мудро там достигаю, хотя нужно быть мудрым и нужно планировать и делать, но опираться не на это, но на Христа. И когда ты смотришь на него, ты утешаешься им. Я вышел проповедовать, я сегодня размышлял о том, что я абсолютно не способен явить Божье Слово ясно, хорошо, так как Бог этого заслуживает, так как заслуживает Божье Слово. Я не способен никому в сердце проникнуть. Я не способен свое сердце часто направить. Тем более утешить и так далее. И я точно так же утром молился, Господи, я был на Голгофе, я говорил о своей безысходности, я говорил, Господь, ты умер за этих людей. Это твои овцы, твоей паствы. Я просто инструмент в твоих руках. Соверши то, что ты можешь. У меня не хватило сил подготовиться лучшим образом. У меня не хватает физических, эмоциональных сил проповедовать. Но ты можешь действовать даже при этих слабостях. Это мое упование, это моя сила, почему я здесь продолжаю служить. Потому что я уповаю на его благодать, которая будет явлена. А не на то, что я как-то сейчас могу что-то кого-то впечатлить. 28 стих. «И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались». Вот как это выглядело. Иногда некоторые христианские церкви так поклоняются Богу, что похоже на вот это вот беснование. «До самого времени вечернего», то есть они целый день это пытались сделать, «и наступило время же вечернего жертвоприношения по закону. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: „Подойдите ко мне“. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень, где раньше было поклонение, и сейчас оно было в пренебрежении. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: „Так, Израиль будет имя твое“. И построил из этих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместительностью в 2 саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал...» Этого было ему недостаточно, он делает ситуацию еще сложнее. «Наполните 4 ведра воды и выливайте на все сжигаемую жертву и на дрова, чтобы все пропиталось водой. Потом сказал: „Повторите“, и еще раз вылили. И они повторили. И сказал: „Сделайте тоже в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. То есть все было влажное, пропитанное водой. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: „Без всего этого беснования, без всех этих скакания, криков, без всего этого желания манипулировать, воздействовать на Бога, как-то заставить его или впечатлить народ, без того, чтобы одеться в какие-то великие одежды и окружить все это очень каким-то триумфальными какими-то изображениями или еще чем-то, чтобы создать какой-то эмоциональный эффект, он в простоте молится Богу короткой молитвой. И он говорит: „Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, да познает в этот день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе“». А вот это поклонение Богу. Спокойное, тихое, немногословное, не стремящаяся вызвать какие-то эмоции, не стремящаяся вызвать какое-то впечатление, какой-то эффект. Есть надежда на то, что Бог будет действовать через свое слово, через истины, которые он говорит. Здесь Илия соединяет себя с этими истинами, опирается на них, верит этому истинному Богу, говорит истинные слова поклонения ему, и происходит истинное величественное поклонение. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и не только, но и дрова, и не только, и камни, и прах, ничего не осталось, и поглотил воду, которая во рву, которая была вокруг. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“». Вот это триумф служения. Это, кстати говоря, отличный пример поклонения. Здесь этот пророк не пытался воздействовать, не было... я не знаю, музыкальной подготовки, раскачки, какого-то там, я не знаю, воздействия. Он не пытался, как какой-то музыкант, прокачать аудиторию и потом там что-то закричать там Богу, и там провозгласить, и махнуть пиджаком, и сделать какой-то эффект. Ему это не нужно было. Величественный Бог, в которого он верил, может сокрушать сердца. Если он верен, если он опирается на истину, если он в праведности, если его зрелость растет, он в смирении поклоняется, и это приводит к тому, что сердца людей плавятся перед Богом, они поклоняются ему. Здесь это было даже выражено снаружи, но это не всегда так происходит. «И сказал им Илия, и они: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“». Это триумф служения, да? Он пошел на большую тяжесть, и Бог колоссально благословил его. Кажется, все, ну теперь Илия будет в восторге, теперь он будет восхищающимся, радующимся. Он завоевал народ для Господа, Бог такие чудеса сделал через него. Он подтвердил благоволение к нему. Теперь он будет ездить на белом коне и просто веселиться все время, как все замечательно и как все произошло триумфально. И продолжение еще этого триумфа. «И сказал им Илия: „Схватите пророка Ваала, чтобы ни один из них не укрылся“». И схватили их. То есть народ ясно понял, кто есть истинный Бог и кто говорит от этого Бога. «И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисон и заколол их там». Вот еще больше триумф служения. Однако мы должны понимать, что для некоторых людей, чьи сердца не обратились, а таковые и остались, он стал еще более ненавистен, этот Илия, который убил тех пророков, которым поклонялся мой папа, мой дед, этом Ваалам, Астарте. То есть накал здесь тоже остается. «И сказал Илия Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Иди, Ахав, царь, Бог теперь дает дождь. И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх Кармила и наклонился к земле, и положил лицо свое между колен своих». То есть он встал на колени, наклонился, смирился перед Богом, поклоняясь Ему, проводя время с Ним, размышляя о Нем, разговаривая с Ним. «И сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до 7 раз. В 7-й раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди теперь, пойди, скажи Ахаву, запрягай и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Это 3 года не было дождя. То есть это колоссальное событие для них. Они выживут. Это жизнь для них. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел сильный дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль». И вот еще более яркий триумф служения. Бог делает еще большее чудо, в 46 стихе написано. «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля». Ну, то есть, представьте себе, машина по нашим стандартам, машина едет 140 км в час, и вы спокойно, налегке бежите впереди нее. То есть колесница неслась, наверное, не 140, конечно, километров в час, но она неслась на огромной скорости. То есть вот лошадь несется на огромной скорости, лучшие царские лошади несут эту колесницу, и он спокойно бежит рядом с ними. Интересный Божий замысел, почему Бог это сделал. Но это тоже Бог что-то достигал в сердце этого царя. То есть, кажется, триумф, невероятный триумф служения. Здесь уже можно почивать на лаврах, здесь можно себя очень хорошо чувствовать, можно быть в восторге. Однако служение не закончилось так, как бы хотелось для Илии. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия». Это уже 19 глава, 1 стих. «И то, что он убил всех пророков мечом». Изавель, конечно, эти все чудеса для нее ничего не значат. Это, кстати, подтверждение. Некоторые люди говорят, вот если бы я увидел чудо от Бога, уверовал бы. Вот она, муж ее видел колоссальные чудеса. 3. Дождь пошел, пророк престарелый бежит впереди быстрее лошадей, и огонь с неба сошел, а эти все пророки ничтожны, ничего не смогли. И ее это совсем не смиряет. Она не хочет приходить к Богу, который изобличает ее сердце. Это болезненно. И поэтому любые самообманы можно использовать. Гагарин летал в космос, Бога не видел, что он там летал, мне это достаточно. А вот там есть лицемеры в церкви, при чем здесь это? Бог есть или нет? Там же есть лицемеры, значит нет. Как это связано? Есть лицемеры в Украине, значит Украины нет. Или чего там? Значит, тут есть лицемеры в Украине, значит тут ничего вообще нет доброго. То есть самые разные доводы люди используют, как мир появился, что вероятнее, что Бог просто решил, кто-то как личность великая решила сотворить столь грандиозный, сложно устроенный мир, или во что легче, в это поверить, или в то, что бабахнуло и все появилось? Бабахнуло и все появилось, некоторым людям легче верить. Почему легче? Что они не хотят этого Бога, он обращается к их сердцу, он проявляет, что у них в сердце, им не нравится это. Поэтому им намного легче в это поверить, потому что это никак не болезнь. Что-то там бабахнуло, якось сталось, и что? Никакой личной ответственности, никаких ко мне претензий. Это теория эволюции, меня даже не унижает, что я произошел от амебы туфельки там или кого там дальше, от обезьяны, нет проблем. Меня это как бы не ущемляет и никак не ранит, потому что я сегодня могу себя чувствовать там человек, это звучит гордо и так далее, и так далее. Мне нравится, кто-то сказал, человечишка звучит горденько. Вот это вот намного лучше. То есть это вот ее реакция. Она видит эти все чудеса, и это ее не впечатляет. «И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, там такие и такие проклятия, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душой каждого из них. Я убью тебя. Еще большая ненависть, еще больше ты враг государству». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, пошел на юг, и оставил отрока своего там, который служил ему. Вот это последствия его тяжелого служения, еще больше опасности смертельной и бегства. И вот теперь переживания, которые Илия испытывал. «А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом». То есть вы понимаете, да, он убегает, оставляет своего помощника и идет целый день в пустыню. Он целый день идет. Он идет, его душа сдавлена, ему тяжело, это такое мощное давление, подавленность его души. Вот это результат его сужения. Он просто уходит куда-то далеко-далеко-далеко в пустыню, он просто туда бредет, не понимая, не раздумывая, не желая жить, не видя никакого будущего, он один, и его хотят уничтожить, и уже такое произошло, уже народ должен был бы выйти на улицы и остановить этих правителей, и ничего не произошло. Уже, кажется, все сделано для того, чтобы ситуация по-человечески развернулась в другую сторону, и глубочайшее разочарование. Ахав под своей женой Изавелью, он увидел и почтил этого пророка, когда это чудо произошло, и тут все разворачивается, не царь правит, а его жена. Народ увидел и преклонился, Господь есть Бог, и вот пророка хотят убить, и народ даже не пискнет. Все было сделано, чтобы произошло, ну, перемена, чтобы произошла реформация в народе, чтобы Божьих пророков не убивали, и этого не происходит. И его душа подавлена, ему тяжело, вот только что был триумф служения, и это его не утешает. Он бредет в пустыню целый день, и он садится под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот это состояние стресса, подавленности, в каком-то смысле, можно сказать, депрессии, в которую он попадает, ему очень тяжело, он не видит выхода, это тупик, это кромешная тьма, и ему радостно было бы умереть, ему радостно было бы пойти к Господу. Он устал нести этот буйный, этот непокорный народ, он устал в этом мире, который прогнил от греха, который ненавидит все праведное. Он не в силах сражаться, он устал от своего одиночества, устал от этого противостояния. Пятый стих. «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему». Заметьте, что он ему сказал. Это вот первое, как мы должны... Это первые шаги укрепления. То есть этот, я покажу вам 7 шагов укрепления, утешения, ободрения. Вот здесь уже. Это первый. Бог посылает ангела. Тот касается его, будет его и что-то говорит ему. И, ну, можно было бы разные вещи ожидать. Можно было бы ожидать обличения, выговор или приказ: разворачивайся и делай дело, которое тебе Бог сказал делать. Что, мало служения, иди в другую страну, занимайся этим, этим, этим. Но совсем не так Бог подходит. Ангел говорит ему: встань и ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка, может быть, любимая его, и кувшин воды, конечно, в пустыне точно любимый кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. Для Бога это очень хорошо. Это первый шаг, который нужно делать. Нужно отдохнуть. Когда мы очень сильно устали, когда мы попадаем в такой тупик, когда нам очень тяжело, нужно физически, морально, как-то эмоционально отдохнуть. Заметьте, здесь Илия вот испытывает такое очень большое напряжение, и его сознание наполняется... Ну, такие мысли, которые обычно ему были чужды. Он не хочет жить, он не видит никакой надежды, он не хочет продолжать бы просто верным Богу, исполняя то, что нужно делать. Были другие пророки, тоже служили и плода не видели, но нужно продолжать быть верным. Когда мы сильно устаем, наша душа легко может, туда может легко проникать искушение от сатаны, когда он просто дает мысли, которые нам не очень свойственны. Церковь становится немила. Когда мы можем сказать: как я устал от христианства. Самые такие страшные вещи или странные вещи для нас. И нужно просто понимать, что когда мы очень устаем, мы не должны доверять этим всем мыслям. Даже если они есть, даже если там какой-то диалог такими разными идеями, это не время, когда мы должны на это полагаться. Это не время искреннего, глубокого анализа самого себя. Это время запутанности, поэтому нам не нужно доверять своим мыслям. Когда мы попадаем в тупик, когда мы попадаем в стресс, это не время, по которому мы должны оценивать, кто мы есть. Когда я очень устаю, это Бог учил меня, разные вот подобные мысли в голову приходят, когда очень тяжело, когда обидно, когда там что-то еще, всякие разные мысли. И Бог меня научил одному уроку, я очень, ну, это драгоценный урок, я просто не доверяю этим мыслям. Я знаю, мне нужно просто лечь, мне нужно поспать, мне нужно просто не думать об ответственностях, мне нужно побыть ребенком. И когда я восстановлюсь через некоторое время, через несколько дней, вот тогда я сяду и проанализирую, тогда у меня будет способность трезво мыслить, а не просто эмоции толкают какие-то мысли или требуют какого-то утешения, и мысли тут как тут, они готовы тебе уже так послужить этим эмоциям, этим требованиям, этому, ну, вот этой усталости. Просто не нужно здесь доверять себе. И мы видим, как Илия потом совсем меняет свою позицию, чуть ниже здесь мы прочитаем, и он движим, и он опять стоит на тех же позициях, на которых стоял, верен Богу, служит ему, и его уже не смущает, что он один, как он думал, его не смущает, опять же, этот стресс, напряжение. Мы не должны доверять своим мыслям, когда мы устали, или если мы, может быть, поссорились с кем-то. Сатане очень легко засовывает нам в сознание, в наше сердце глупости, гадости иногда, какие-то еретические идеи. Нам просто нужно спокойно сесть. Это не от меня, это не от Господа. Это от сатаны или от какой-то просто такой изможденности моей. Поэтому это не мое. И вы просто защищаете свое сердце и не воспринимаете эти мысли всерьез. И первый шаг, который нужно сделать в таком состоянии, нужно физически и морально отдохнуть. Это то, куда Бог повел его. Евангелие от Марка в 6 главе Иисус то же самое делает по отношению к ученикам. Евангелие от Марка, 6 глава, 30 и 31 стихи. После тяжелого служения, которое ученики совершали, написано: «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили». И чему, да, научили, он сказал им. То есть здесь и усталость, и здесь эйфория, когда кажется... Все так хорошо прошло, слушайте, нам нужно, давайте соберемся вместе, нам нужно теперь это сделать там, я не знаю, для, в нескольких городах Украины, нам нужно это в мире где-то, то есть это эйфория, ты готов, тебе хочется чего-то нереалистичного запланировать, тебе кажется уже тебе там море по колено и так далее, вот ученики приходят и устали, и в эйфории, и Иисус реагирует на это. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. И ваша усталость пройдет, и эйфория ваша пройдет. Вы сможете реалистично оценивать, что действительно происходит. Вы сможете реалистично оценить, какое действительно влияние произошло от того, что вы там служили и чему научили. Действительно ли там все обратились? Помните, написано, Иисус не вверял себя человеком или людям, потому что знал, что в человеках. Он знал, или в другом месте, когда толпы за ним следовали, он им говорит, почему они следуют за ним? Потому что ели и насытились, они ищут нового чуда, вкусной еды. То есть Иисус не впадал в эту эйфорию, он реалистично и точно оценивал. И когда он учил некоторым сложным вещам, многие из учеников оставили его, из учеников написано. И он поворачивается к апостолам и говорит: не хотите ли вы меня оставить? То есть он на эту пену, которая возникает, не полагался. Он не утешался этой пеной. И он учил учеников своих этому. Сегодня, к сожалению, в христианстве мы, ну, каждый может этому искушаться, и есть целые ветки христианские, которые очень сильно искушаются этой эйфорией. Вместо того, чтобы увидеть действительно возрастающую праведность, зрелость, которая сияет, как у Илии, и захватила вот этого царедворца так, что он пошел чуть ли не на смерть свою, видя эту праведность, видя эту зрелость. Вместо этого люди больше и сильнее будут впечатляться чудесами, какими-то там надеждами на то, что можно денег где-то, Бог нас благословит, мы получим, успех будет. Или огонь в Иерусалиме опять зажжется, благодатный, о котором иерусалимский там один священник сказал, что не совсем он так зажигается чудесно. Но это не так важно. Если вы об этом не читали, зайдите на мой блог, прочитайте интересную статью, я нашел, разместил у себя. Действительно, он зажигается. Что говорят православные священники? Иисус понудил, ну, пойдите вы в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Служение набирало огромные обороты, много нуждающихся людей. Люди, кажется, готовы были двигаться вперед. Вот этот момент, когда нужно чуть ли не движение возглавить и пойти, потому что народ сейчас реально, он приходит, так что нам поесть некогда, люди стекаются, и Иисус эту пену снимает. Он говорит: пойдите одни в уединенное место, без всяких людей, и отдохните. Чтобы вам пришло здравомыслие, чтобы вы могли увидеть реалии так, как есть, чтобы вы могли точно оценить, что происходит. И не воодушевляйтесь такими мощными какими-то результатами, потому что Иисус видел, что в сердцах происходит. Ну и потом, собственно, вы не спасители. Вы не мессии. И не страдайте комплексом спасителя, что от вас зависит все служение. Если вы уйдете и кого-то оставите, то мир рухнет. И если вы не будете спасать людей, кто ж, кто еще тут будет спасать? Ну, вот тот, тот еще человек, так тот вроде бы в отпуске. Так я. Нет, мы не должны о себе так думать. Бог единственный Спаситель. Бог единственный Мессия. Бог единственный совершитель служения. Бог единственный, кто держит сердца в своих руках. И поэтому мы должны, когда мы попадаем в тупики, мы должны очень спокойно оставить все и пойти отдыхать. И это мы не оставляем на произвол там, случая. Это как было, когда мы служили в руке Господней, так и остается в руке Господней. И если Он тогда меня использовал, но оказывается не только меня, но и многих других, то сейчас и без меня используют многих других. И поэтому у меня есть основание спокойно идти в такую ситуацию. Идти и отдохнуть, и это нужно сделать. Я знаю, некоторые пастыри или наставники не в силах выключить телефон. Они не помнят, что когда-то не было мобильных телефонов. А если человек на краю дома стоит и хочет спрыгнуть, и единственная надежда я, нет таких ситуаций в мире. Их не существует. Нет такого, чтобы кто-то стоял на краю дома, и единственная его надежда был я. Единственная надежда – это Бог, и Бог может сделать так, что Он позвонит мне или еще 100 другим людям спокойно. И поэтому, когда твое состояние такое, тебе нужно пойти к Богу, тебе нужно отдохнуть. И мир не рухнет. И семья не рухнет, и работа не рухнет, и бизнес не рухнет, и всякие твои заботы, они не рухнут. И уборка по дому не рухнет. И дети поплачут 3 минуты, когда ты будешь душ принимать, или 23 минуты, и ничего страшного не произойдет. Господь там с ними. Если ты веришь, что ребенок плачет и за 5 минут накричит себе грыжу, то Бог, как бы, если ты так веришь, нет проблем. Но Бог сильнее даже от всяких таких грыж. И поэтому можно пойти отдохнуть. И для ребенка, кстати, это хорошо поплакать. Он пресс качает, когда он плачет. Поэтому это первый шаг. Нужно просто пойти физически и морально отдохнуть. Отдохнуть от ответственности. Просто побыть ребенком, побыть малым детем в руках Создателя. Им утешиться, им успокоиться. Это то, что Бог делает по отношению к Илии. С 7 стиха. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его, пробудил его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И смотрите, как Илия уже не говорит, какая дорога, чем вообще, какая тем более дальняя дорога. Я жить не хочу. Он немножко поспал, он немножко поел, и у него нет никакого, ну, такого, скажем, бунта. Может быть, его и не было, может быть, это было очень духовное сокрушение. Но у него нет ничего такого. Он и встал, он поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. Очень дальняя дорога. 40 дней и 40 ночей человек шел. Это чудо, еще одно чудо, которое Бог делает. И интересно, куда Бог двигает Илию. Он ведет его на гору Божью Харив. Он ведет его, чуть ниже мы видим, к тому, чтобы разговаривать с ним особенным образом. Это второй момент, который мы можем здесь увидеть. Нам нужно двигать нашу душу к Богу. Нам нужно отдохнуть физически, морально, от ответственности, от того, что мы тут спасители всего мира. И второй момент, нам нужно двигать душу к Богу. Не к тому, чтобы отдохнув, включить телевизор, или там, ну, самые разные вещи можем использовать, а к тому, чтобы двигать душу к Богу. Я именно специально так и сформулировал. Когда мы сильно устаем, нам бывает даже очень тяжело, скажем, открыть Библию почитать. Нам бывает очень тяжело молиться Богу, встать на колени и просто провести 10 минут в молитве. И поэтому нам нужно просто двигать свою душу к Богу. Я в своей жизни, я, когда сильно устаю, я просто как, ну знаете, вздыхаю к Богу. Когда я просто там, бывает, еле там передвигаю ноги, там куда-то иду, там, я не знаю, там чай попить. И я просто как свою душу к Богу, например, Господи, помоги мне. Бывает, я вот только одну фразу это могу сказать. Или я просыпаюсь утром, и по идее я должен был отдохнуть, что у меня болит голова, и сны обычно, когда я устаю, самые тяжелые. Или я спать не могу столько, сколько нужно было бы поспать, там, а сегодня перед какой-то конференцией, перед каким-то событием. И я просто еще глаза не открыл, я уже просто к Богу обращаю свои молитвы. Я говорю, Господи, помоги, ты видишь, я что-то вообще, я не выживаю. Помоги. Я просто так в течение дня много молюсь Богу. В такие моменты. Я не могу сказать, что я очень такую богатую, пламенную и очень насыщенную молитву возношу к Богу. Если кто может, это слава Богу. Но когда ты сильно устал, у меня лично не получается. И поэтому нужно двигать свою душу к Богу. Может быть, маленькими шажочками, но понимать, что я знаю, я без тебя не выживу. Я знаю, куда мне нужно двигаться. Меня сейчас плоть тянет в другую сторону, и ты видишь, я уже один раз, второй раз облазился, третий. Пожалуйста, вытащи меня оттуда. Меня это все засасывает. Вытащи, Господи, пожалуйста. Это второй шаг. Нам нужно двигаться к Богу, двигать свою душу к Богу. И вот он пришел на гору Божию Хорив, 9 стих. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. Видите, опять же отдых, опять Бог не начинает с ним разговаривать. Ему нужно отдохнуть, чтобы быть в состоянии хорошо, правильно воспринимать Бога. И вот было к нему слово Господа. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Это третий момент. Нам нужно наполнять душу общением с Богом. Нужно наполняться Словом Божьим, и нужно ответно молиться Богу в ответ на это слово, на эти размышления. Это то, куда привел Бог Илию. Он привел его туда, где он хотел с ним поговорить. Это то, что это третье, что нам нужно делать. Нужно наполнять свою душу словом. Иногда мы очень устали, нам тяжело. В такие моменты я, бывает, даже ищу, чтобы выбрать, почитать. Иногда ты бываешь, открываешь какие-то тексты, и все, что ты там вычитываешь, ты должен еще это сделать, должен это сделать, должен это сделать, должен это. Я от этого должен уже в таком состоянии поломанном лежу. И в этом смысле я просто выбираю какие-то тексты, которые для меня есть как такая влага небесная. Иногда это может быть просто книга Откровений. Пропускаю первые три главы. Ну, например, где там обличение церквам. Ну, хотя я не пропускаю, ну, может быть, для кого-то это. И просто ты читаешь, чем завершится история, в чьих руках вся власть. Или открываешь некоторые тексты, где Бог просто превозносится. Или книга Псалмов, огромное утешение для меня. Когда ты читаешь, и просто это твою душу как утешает Богом, фокусирует на Боге. Иногда, когда я вообще очень сильно устал, и я бывает, мне трудно размышлять. Читаешь, и ты видишь, как оно по диагонали у тебя идет, чтение. Ты правильные фразы, что ты там знаешь, что-то ты не знаешь, тебе тяжело размышлять. В этом случае мне служат проповедники. Вот эти наставники, пастыри, которых Бог поставил в церкви, без которых я, как овечка, не могу жить. Он поставил этих пастырей, чтобы они пасли народ свой, меня в том числе, и назидали меня. Один из таковых – это Чарльз Спержен. Он написал толкование на книгу «Псалтырь». Я беру и просто читаю, очень хорошо написано, там текст, кусочек текста, и потом он разъясняет его, и он пишет легко, и там не столько нужно размышлять, он как бы за тебя это размышление сделал, и он просто вкладывает, ты просто наполняешься, так будто бы ты читал и напряженно размышлял и изучал этот псалом. И это утешает тебя очень сильно. Или можно взять какие-то проповеди, послушать, в которых просто разъясняется текст, и это помогает, ты проникаешь в слово, и тебе ну, если это только хорошая библейская проповедь, которая текст разъясняет. Потому что если это просто стартанули как с трамплина, и потом человек просто излагает какие-то идеи, это не то. Это не ведет тебя к слову и к молитве. Это ведет, может быть, там, не знаю, к чему-то другому. Но вот в этом смысле это то, что может нам помочь. Еще один очень благословенный момент для того, чтобы приблизиться к Богу, это поклонение. Музыкальное, я имею в виду. Когда вы можете петь Богу. Когда вы можете просто попеть Богу какие-то дорогие вам песни. Или вы можете послушать какое-то поклонение, которое... Я как-то, помните, ставил здесь во время проповеди песню Чарли Холла, когда он поет Богу, что «Я очень устал, приди, забери меня». И он, я слушаю, я знаю английский язык, мне это еще помогает, я могу слушать английское поклонение. Я просто слушаю, и он очень спокойно под одну гитару, он не пытается меня накачать никакими эмоциями, он просто сам вопиет Богу. И я понимаю, что это часть моя. И я вот вместе с ним молюсь так Богу. Это третий момент, нужно наполнять душу общением с Богом, Словом Божьим, молитвой, поклонением Богу, нужно искать Бога более серьезно. Бог говорит ему, что ты здесь, Илия? Он задает ему вопрос, о чем ты переживаешь, что с тобой происходит? И он сказал в ответ, возревновал я о Господе Боге Саваофе, о его славе, она порочится, так не должно быть. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, они не живут по слову твоему, разрушили твои жертвенники, они не поклоняются тебе, и пророков твоих служителей, твоих наставников, твоих пастырей убили мечом. В данном случае физическим, а сегодня это может быть не физическое, а просто критика, несогласие, атака, неприятие. И он говорит, остался я один. Я один стою за тебя в этом народе, в этом проломе. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Вот мои обстоятельства жизни. И здесь четвертый момент. Нам нужно вникать в себя, чтобы понимать, что происходит в нашей душе. Бог задает ему вопрос, Илия, что с тобой? И Илия проанализировал, И он ему точно очень сжато здесь формулирует. Он говорит: я ревную о тебе, я вижу тебя вот таким Богом Саваофом, я вижу народ в другом состоянии, они все идут в другом направлении. Это как ранит мою душу. Они должны были бы поклоняться тебе. Это народ, избранный тобой. Они в завете с тобой. Они не такие, как все остальные народы. Но этого не происходит. Мы можем иногда быть так разочарованы, когда мы смотрим на наш город. Миллионы людей сегодня, реально миллионы людей, не в церкви и не ищут туда пути. И они поклоняются перед телевизорами или поклоняются перед проблемами своей жизни или еще перед чем-то. И мы живем в этом городе, о котором, может быть, можно сказать, что престол сатаны здесь, который правит, и наш народ разрушается все больше и больше от года к году. Если вспомнить, какое было пробуждение, когда Советский Союз рухнул, и обращались многие, может быть, из здесь присутствующих, я тогда обратился. И тогда это был восторг, это было воодушевление. Сейчас совсем не такое. Материализм – это вот Бог, которому все поклоняются. Заработать, купить, получить, обеспечить, защитить, знакомство – вот это все. Это то, ради чего люди живут. И я говорил на конференции то, что когда я задавал такой вопрос пасторам, именно в этом контексте я говорил, почему на конференции было 600 приблизительно человек, я говорю, а почему не 1200? Я знаю христиан, которым надо было бы быть там. Я знаю людей из нашей церкви, которым надо было бы быть там. Я не знаю обстоятельств, может быть, воспрепятствовали, но я знаю других, я знаю многие, не препятствуют. Я приезжал как-то на одну конференцию и говорил с пастором, он говорит, ну вот, и этому важно быть. Этот поехал на рыбалку, этот поехал на огород, и его сердце как раскалывается. Это то, что Илия переживал. Он беспокоился о народе, он переживал за то, чтобы народ был в другом состоянии, но они хотят меня убить. Поэтому нужно вникать в себя, нужно понимать, что происходит, о чем я переживаю, где моя... Самое главное переживание, о чем я действительно беспокоюсь, что больше всего меня давит, иногда мы не можем понять, и мы просто тогда не туда рулим. Если вдруг ты понял, что я чувствую ответственность за этих людей, и я столько им говорил, и они не сделали этого, и просто это такая глыба, как я ее могу нести? И Бог должен здесь дать истину. Если это мне, Николай, я несу, это мои люди. И ты не можешь их обратить. Ты должен быть верен мне в том, что я тебе повелел. А результаты зависят от меня. И какие это будут результаты, не твое дело. Это вообще не должно беспокоить, какие должны быть результаты. Ты должен быть во всем мудро и глубоко верным мне мужем, которого я буду использовать. И результаты в одном случае будут такие, а в другом случае такие, но ты не утешайся результатами ни такими, ни другими. Если это истина, то ответ будет такой. Но ситуация... Сердцем Илии была другая. Состояние его сердца, он вник в себя, он определил, и Бог отвечает на его состояние. Бог-то видит, конечно, что в сердце Илии, но он ему задает, чтобы Илия увидел, где его проблема, из-за чего он пришел к такому состоянию. Его состояние было таким, потому что он не понимал действий Бога. Он думал, что Бог должен действовать приблизительно постоянно таким образом, как огонь с неба сходит, и всем очевидно, и все поклоняются. И он думает, эх, вот если бы больше людей там было, или огонь как-то побольше, или как-то больше вот таких чудес. Бог это делал в жизни Илии. Но это было его не совсем точное ожидание. Я вижу это из следующего стиха, из того, что Бог ему отвечает. Он ожидал, что действия Божьи должны быть такими, ну что ли, почти материальными, очень визуально обозримыми, те, которые вызывают восторг или страх, или явное впечатление. Люди не могут остаться стоять, они упадут на колени и скажут, это истинный Бог. Хотя потом непонятно, что с ними будет. Кстати, если читать дальше историю, не видно там такой, знаете, реформации. Чудо впечатлило людей, они пали на колени, чуть время прошло, у них совсем другая песня в сердце. Вот почему, еще раз я подчеркну, наша задача не вызвать эмоциональную реакцию людей, не постараться воздействовать на них. Поклонение происходит в сердцах, может быть, к музыкантам больше обращаюсь, вас утешаю. Поклонение видит Бог, которое происходит в сердце. Самое яркое мое поклонение, которое я переживаю, когда мы здесь с песнями поем, это поклонение, которое визуально незаметно. Визуально я стою безразличный, кажется. А у меня самое яркое поклонение, и Бог его видит. Поэтому наша задача не раскочегарить аудиторию, не сделать так, чтобы они вот все говорили то или там эмоции какие-то испытывали. Это была слабость Илии, ну, он был крайне зрелый человек, маленькая слабость, мы не сравнимы с ним, он был очень зрелый. И Бог отвечает ему, то есть Илия вник в себя, он увидел, какая в нем проблема, и дальше Бог говорит с ним. 11 стих. «И сказал, выйди и стань на горе перед лицом Господним». И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Представляете себе, это ураган. Вырываются с корнями деревья, скалы обрушиваются. Или я думал, вот Бог действует. Вот оно, вот так оно должно быть. Но написано не так. Но не в ветре Господь. Бог не так действует. После ветра землетрясение. А, может быть, вот так. Но не в землетрясении и Господь. После землетрясения огонь, который сжигает камни за секунды. Но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Это пятый момент. Нам нужно познавать Бога, и нам нужно познавать то, как Он действует. Вот здесь Бог показал Илии, Он ответил ему на самую сердцевинную его проблему, из-за которой он был в панике, из-за которой он был под таким давлением. Он ожидал, что Бог – это тот, который действует вот так могущественно. Он ожидал, что там Иезавель заикнулась, и теперь Бог что-то должен подобное сделать. Иногда христиане хотят, ну, там, в политику идти. Если мы будем в политике, то тогда мы приведем Украину ко Христу. Это не произойдет. Рычагом политическим нельзя никого покаять. Ни рычагом экономическим, ни рычагом преуспевания. Это все невозможно. Никаким таким рычагом мы не способны это сделать. Илья этого ожидал, и Бог ему разъясняет. Он говорит, Илья, знаешь, как я действую? Я действую незаметно. Я величественный, колоссальный, грандиозный Бог. Действуй очень тихо в сердце. Вот почему Иисус говорил, сделав чудо, никому не рассказывайте. И мы знаем, один человек тут же провозгласил всем этим, и написано, Иисус не мог больше там ходить и делать чудеса. Потому что люди его искали совсем не по тем причинам. Они искали просто, вот у меня есть самомнение такое о себе, я такой крутой человек, и вот у меня есть проблемка, и я ее пытался решить никак, а без этой проблемки я не такой крутой. А вот Иисус пусть решит эту проблемку, у меня вот тут болит нога. Иисус, сделай это. Человек не ищет поклонения, он готов быть религиозным для того, чтобы этого Иисуса использовать, чтобы его нога исцелилась. И он был бы таким очень успешным. И Иисус не мог с такими людьми. Он постоянно говорил, не говорите об этом. И он постоянно уходил, и не в пене этой славы действовал, а постоянно уходил и говорил тонко, мягко и осторожно, чтобы в саму сердцевину сердца приходить, чтобы обращать сердце человека. Это то, что Бог рассказывает Илии. Он говорит, Илья, ты сейчас в таком напряжении, потому что твоя проблема в том, что ты ожидаешь, что вот все, что ты сказал, все эти твои проблемы должны решаться таким образом. А Бог говорит, я не такой, я не так действую. Я действую незаметно, я действую тихо. Я действую без фанфар. Да, иногда Бог делает чудеса, но это исключение. Даже во время Илии это исключение. И Бог ему показывает, вот как я действую. Я действую там, где очень тихо. Не там, где прокачали аудиторию музыкой. Не там, где кто-то надавил своей властью. Не там, где кто-то просто манипулировал эмоционально человеком. Я действую тихо в сердце. И мне не нужно в служении вот это все. Поэтому тебе не нужно думать, что ты должен нести вот такое бремя, чудеса являть. Я это тихо все буду делать. Если нужно чудо, я сделаю. Но только ты не опирайся на них. Не они делают реформацию. Не они делают переворот сердца человека. Будь спокоен. Кстати говоря, в псалмах, везде, где говорится на русском языке, по-моему, уповать на Бога, более точно это перевести – ждите Бога. Вот в английском языке так и говорится. То есть это как раз об этом речь. Нам иногда хочется, вот я на Бога уповаю, сейчас мы будем тут совершать великое. И потом мы от этого великого, как растроченная какая-то деревяшка, валяемся. А как же дальше? У меня такого великого что-то не осталось. А на самом деле Бог говорит, жди меня. Я буду делать свою работу. Я ее делаю. Мне не нужно суетиться, мне не нужно бегать, мне не нужно ни на кого нападать. Я совершаю все свое время. Тебе непонятно это время. Ничего страшного. Тебе я должен быть понятен. Бог должен быть нам понятен, какой он и как он действует. А почему сегодня или завтра, или через 3 года, непонятно. Ничего страшного, нам это не нужно знать. И поэтому мы должны успокаиваться просто в этом. Мы познаем, какой наш Бог, познаем, как он действует. Это должно соприкоснуться с сердцевиной того, что мы увидели в себе. Если я чувствую, что я не успеваю дела какие-то делать, а от этого зависит моя жизнь, мне нужно увидеть Бога, в Боге что-то и в том, как Он действует, что-то, что отвечает на эту проблему. Я просто понимаю, как я не успеваю, но Бог успевает вместо меня. От этого зависит моя жизнь. Бог говорит, не от меня зависит, не переживай. Ты познаешь эту истину, и ты успокаиваешься, и ты утешаешься, и ты готов возвращаться. тебя Бог исправил в этой трудности, Он довел тебя, ну скажем, ты попал в это измождение, и Бог это использует, чтобы твое сердце изменить. Больше всего я радуюсь своей семье, когда очень-очень устал. Я просто сажусь и иногда просто наблюдаю за своими детьми, за своей женой, просто смотрю. И я как понимаю, вот это мгновение, вот это счастье. Я просто с ними, мы вместе, Бог нас благословил, ничего не надо, мне нет сил что-то хотеть. Просто ты сидишь, и ты созерцаешь, и ты как чувствуешь, вот жизнь сейчас идет. Вот ты ее чувствуешь как сердцебиение. И вот ты смотришь, и ты говоришь, Бог меня очень благословил. И глубокий мир тебя наполняет. Хотя тут ты не доделал, может быть, вот это, тут надо вот это починить, тут непомытая посуда, здесь там не постиранная одежда, здесь там то не доделано, здесь еще вот столько всяких важных служений. И ты просто успокаиваешься в Боге, и ты какие-то истины познаешь, которые тебе нужно познать. И вот в этой тишине эти истины глубже проникают и больше заполняют твое сердце. Это, кстати, благословение, когда мы очень устаем, и нужно не потерять это благословение. Не нужно бежать по-плотски утешаться, нужно просто этот момент любить. И дочитаем этот текст. «Услышав это, Илия закрыл лицо свое милостью своей», то есть это его плащ такой был, «и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илия?» Бог опять ему задает вопрос. Бог, кстати говоря, это пример душепопечения библейского. Бог его души опекает, он поддерживает его физически, чтобы он мог как-то вырулить из состояния просто такого нетрезвомыслия. Потом он начинает его душу подталкивать к себе. Человек вот приходит в правильное состояние. Потом он задает вопрос, а что в тебе такого, что в твоем сердце? Не говорит про обстоятельства, говорит, что в твоем сердце. Потом он дает ему откровение из Писания, истину из Писания, которая адресуется не абстрактно ко всему, а к этому конкретно. Потом еще раз обращается, что в твоем сердце. И он сказал, возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Он дает тот же ответ, но очевидно, что он в другом состоянии, потому что Бог по-другому уже отвечает ему. То есть его состояние изменилось. Он понял, проблема та же осталась, но он уже не ожидает, что Бог должен действовать вот такими силовыми методами. Помните, когда-то тоже одно селение Иисуса Христа не приняло, и ученики говорят Иисусу, давай огонь сведем на то селение. И Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. То есть Бог не действует так, другими словами. Это не Божий подход вообще к этой ситуации. Бог, конечно, являет себя и в таких вещах, но это совсем неуместно. Бог так не поступает в этом. Они как раз ожидали чего-то такого. И вот Илия уже научился, Бог действует даже там, где тихое веяние ветра, очень незаметно и очень осторожно. И действует не менее могущественно. И поэтому Бог ему сказал, 15 стих, «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя сына на Мессии помажь в царя над Израилем, Елисея же сына Нафата из Авел-Михолы помажь в пророка вместо себя», потому что Илия со временем уже будет забран на огненной колеснице к Богу. «Кто убежит от меча Азаила, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуя, того умертвит Елисей». То есть смотрите, что Бог его проконсультировал, а потом говорит ему, там, что с тобой? Он говорит, вот так и так. Но так как он понял, как Бог действует по-другому, Бог говорит ему, разворачивайся, иди на то же самое служение. Вот что он ему сказал в 15 стихе. «Пойди обратно своей дорогой и делай то, что ты делал дальше. Но сейчас ты утешился Богом, изменил какое-то понимание, как Бог действует». И окрылился, и уже не будешь так уставать в служении, кстати говоря. Потому что там, где ты думал, что ты все держишь, ты поймешь, ой, оказывается, я не держу все. И ты будешь спокоен. Там, где ты думал, что Бог не действует, ты будешь терпеливо знать, Бог и тут действует. И поэтому ты уже меньше будешь уставать. И 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колени, этих мужей не преклонялись перед Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». Это еще одна истина. Тут даже две есть. Он ему говорит, не полагаться на земные преимущества, а только на Бога. Видите, Бог говорит, впрочем, как бы это не был основной урок, который был от Бога. Бог не пытался ему сказать, да Илия, не переживай, ты не один, вот еще 7 человек, 7 тысяч мужей есть. Илия, хопа, о, теперь мы силища, мы раз выйдем, и вот это да, мы уже заломаем израильский народ. А он ему об этом не говорит. Илия утешается совсем не этим. Он успокаивается, он принимает Божье повеление идти обратно и служить. И Бог как бы вдогонку ему: кстати, Илия, там я тебе кое-что скажу еще. Ты не один. Вот это, впрочем, говорит о том, что нам нужно полагаться не на земные преимущества, а только на Бога. Сила не в нашей силе, не в количестве нас. Сила в Боге, который решает действовать в этот момент. А второй момент отсюда мы видим: Бог учит его точнее оценивать реальность. Илия тоже заблуждался, он неверно оценивал, он думал, что поклонники Божии выглядят так, таких я не вижу, вот так не поклоняются, значит, в их сердце не такое, вот так не служат, значит, они любят Бога, вот так вот они на конференцию не пришли, значит, они там живут в повод, там, благодать в повод к распутству, вот это не сделали, значит, у нас есть свои шаблоны, по которым мы можем это по себе обычно мы равняем. Как раз не так, точнее нужно понять реальность. И это тоже очень важно для нашей жизни. Когда мы устаем, это то, чему Бог учит. Мы просто, ну, то, что я сказал, да, ты так успокаиваешься, перестаешь суетиться и просто смотришь на свою семью, как я сказал, да, и ты видишь, смотри, Бог меня благословил. Или смотришь на свое сердце и вспоминаешь, как ты жил раньше. И без семьи, может быть, у кого-то нет семьи, слава Богу. И, ну, есть семья, слава Богу, нет семьи, слава Богу. Это, если Бога нет, вот это страшно. А если Бог есть с тобой, этого Христа достаточно. И ты просто смотришь, какой я был, какой сейчас. Слушай, да как удивительно, Бог благословил меня. И ты успокаиваешься, это истина как фундамент для тебя, и ты идешь дальше. Вот такое служение Илии, вот такие уроки колоссальной тяжести, таких страданий, которые он испытывал, и укрепление, которое, как Бог укреплял его. 7 шагов повелел ему отдыхать, двигал душу его к самому себе, наполнял душу общением с Богом, учил вникать в себя, чтобы понимать, почему это смятение в душе, давал ему ответ в том, чтобы он мог познать Бога и как Бог действует. 6, учил не полагаться на земные преимущества, рычаги влияния, а только на Бога. И учил точнее оценивать реальность, точнее видеть, что на самом деле происходит. В этом благословение таких трудных тупиков в нашей жизни, и это путь, как нам в этих тупиках стоит себя вести. Как обычно, я готовлюсь к проповеди, подготавливаю 2 проповеди, проповедую 1. У меня еще, это 2-я страница моего конспекта из 4. Я просто прочитаю то, что здесь еще есть. Многие библейские тексты утверждают, что служение крайне драгоценно. Я их просто суммировал. 1. Бог видит и ценит труд, который совершает христианин. Он видит, для него это драгоценно. Есть текст. Я этот конспект послал руководителям групп, если вы сможете, руководители групп, поговорите об этом с людьми. Бог видит и Он ценит. 2. Верные служители получают вознаграждение за свои труды. Они идут и они будут вознаграждены. Это тоже нас утешает. 3. Трудящиеся для Бога обретут полный радостный покой в вечности. Это тексты, которые меня особенно утешают. Откровение, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними, как награда». Мне нравится это «ей». Он говорит, блаженны мертвые, умирающие в Господе. «Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих». Наступит момент, не будет тяжело никогда. Еще немного-немного, и мы уже с Господом будем. Жизнь летит, поэтому самый настоящий отдых будет скоро. 4. Самоотверженное служение вызывает уважение у Церкви Божьей. Есть тексты, которые говорят, что нужно уважать таких служителей. И это, конечно, происходит. Таких людей уважают, в них видят характер Христов, в них видят сияние славы Божьей. Эти люди оказывают влияние. 5. Самоотверженное служение ставит человека в один ряд с великими служителями Божьими. Великие Божьи служители в истории – это люди были самоотверженные, которые до измождения служили Богу. Если мы так служим, мы в каком-то смысле в одном ряду с ними. Мы с ними в одной команде. Мы с ними в одном типе христианства. Это утешает. И еще ряд текстов, которые у меня есть, в Библии есть, они говорят, что самоотверженное служение делает людей глубоко счастливыми. Блаженнее давать, нежели принимать. Наиболее счастливы люди, которые научились служить самоотверженно. Они заботятся о других. Они, может быть, вот как устают, и они сидят, у них нет сил там что-то еще делать, но они сидят, и они радуются не о себе. У них не осталось сил восхищаться собой. Вот это я, конечно, дал. Уже нет таких сил. Человек просто сидит, он понимает, что вот Бог что-то сделал. Я такой был неподходящий, такой был уставший в этой ситуации. И я переступил через себя, и Бог это сделал. И слава приписываю не себе, но Богу, потому что это очевидно для Него. И последнее я скажу, подведу итог просто. Служители, которые устали, ободритесь. Труд ваш не тщетен перед Господом. Бог это видит все. И Он вознаградит. Угодить Ему нет большей радости. Служение, которое вы совершаете, высоко драгоценно для Бога. Это делает вашу жизнь не пустой. Именно вот это. Ободритесь и продолжайте следовать за своим Господином. Когда легко или когда трудно. И Бог будет утешать и успокаивать наши души, и Бог будет благословлять нас. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе. И мы благодарим Тебя за уроки из Твоего Слова, благодарим Тебя за то, что Илия пережил такое колоссальное давление в своей жизни. И Ты учил его, и Ты записал это, и мы из этого учились для себя. Спасибо, Господи, за то утешение, которое Ты давал нам из Слова Твоего прямо сейчас. И нам не хватило времени говорить еще о многих отрывках, которые утешают нас, потому что труд наш не пустой перед Твоим лицом, но драгоценен. И жить так – это быть в одном ряду с великими мужами Твоими. И жить так – это значит идти к награде, которую Ты дашь за такую жизнь. Когда мы возрадуемся, когда Ты скажешь: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего». И жить так – это значит наполняться уже сегодня радостью и глубинным счастьем, потому что блажение давать, нежели принимать. И жить так – это значит быть в почете, в церкви. Это самый лучший почет, это самое лучшее уважение, это достойные люди Тебя уважают, люди, мыслящие библейски и праведно. Господи, спасибо за все это. И те, кто изнемог, те, кто очень устал, они здесь или, может быть, не смогли даже прийти сегодня. Господи, обними эти души. Пригорни до себя. Дай почувствовать, что... Дай осознать, дай верою пережить то, что мы все ягнята Твои, мы все на груди Твоей. Спасибо, что мы не спасители, спасибо, что мы не владыки, но это все Ты. И, Господи, большое Тебе спасибо за те трудности и за усталость, которую мы испытываем. Это награда для нас. Мы ради Тебя это делали, Господи. И это маленькое страдание, которое мы переживаем. И, конечно, Твое страдание за наши грехи несравнимо больше. Спасибо, Господи, за все. И я очень прошу Тебя, Отец, я очень прошу Тебя за людей нашей церкви. И я умоляю Тебя, Господи, научи каждого служить Тебе. Научи каждого служить до измождения. Но, Господь, прошу Тебя, так же сильно молю Тебя, Господи, научи каждого отдыхать в Тебе. Научи каждого останавливаться в Тебе. Научи каждого ждать Тебя. Научи каждого понимать, какой Ты и как Ты действуешь, и следовать за Тобой. Тогда явится слава имени Твоего, Господи, и нет больше радости для нас. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.